The following message was recorded at an event hosted by Desiring God. More information about Desiring God events, conferences, and resources is available at www.desiringgod.org.
Давайте рассмотрим еще одно удивительное сочетание. Одновременное присутствие радости и скорби в Иисусе Христе. Сочетание радости и скорби. Муж скорбей и изведавший болезни, говорит Исаия. Луки 19:41. «И когда приблизился к городу, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, представьте Христа, Он приближается к Иерусалиму, Он плачет о нем». Представьте себе эту картину. Он подходит к гробу Лазаря и плачет. Пот, как капли крови в Гефсиманском саду. Душа моя скорбит смертельно. Муж скорбей и изведавший болезни. Что происходило? «Радуйтесь всегда в Господе!» «Еще говорю, радуйтесь!» — говорит апостол Павел. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мной, отверни себя и возьми крест свой, следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее, следуй за Мной, возьми крест свой, пойдем». Подожди, куда? Ты счастлив? Или ты печальный спаситель? Я бы не хотел следовать за печальным спасителем. Я проведу в печали всю свою жизнь. Понятно, что это всего лишь часть общей картины, не так ли? Это большая книга. И даже Евангелие – не маленькие книги. «Сие сказал я вам, да радость моя вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». О, это уже лучше. Я беседую с вами. Я пишу это, я говорю это, я повелеваю это, я делаю это, чтобы моя радость была в вас. Не для того, чтобы вы могли радоваться, когда я в печали, но чтобы моя радость была в вас. Иоанна 17:13. Это было Иоанна 15:11. Иоанна 17:13. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Уже в тот момент что-то поддерживало Христа в скорби. В нем была не одна лишь скорбь, печаль, слезы, боль, страдания, стон. Да, такой наш Спаситель. Но есть и другая сторона. Он претерпел крест ради предлежавшей ему радости. Евреям 12:2. Но предлежавшая тебе радость подобна источнику воды, текущему назад в настоящее. Нынешняя скорбь от этого никуда не исчезнет, но и переносить ее становится легче. Скорбь остается скорбью, но скорбящий получает поддержку, потому что надежда на вечную совершенную радость — это в определенной мере радость. Не радость в ее полноте, которую она однажды достигнет, не радость той славе, которая откроется в будущем. Мы идем ощупью к полноте этой славы, но сейчас... В нашей церкви мы любим цитировать 2 Коринфянам 6:10. Павел, давая характеристики апостольства, говорит, «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». То же самое можно сказать и применительно к Иисусу. «Меня огорчают, а я всегда радуюсь». Или скажите наоборот, «Радуюсь, но всегда в огорчении». Муж скорбей, изведавший болезни. Куда бы он ни обращал свое лицо, он видел мир таким, какой он есть на самом деле. Мы видим грех, и это не трогает нас. Мы раздражаемся на грех, но не сокрушаемся из-за греха. Но Иисус, Он видел весь ужас греха и знал, что понесет его на себе. И печаль в душе человека Христа была огромной, но всегда с радостью. Что за Спаситель? То самое сочетание качеств. В конце времен когда Он примет нас в Свое Царство. Помните, что Он сказал в Матфея 25? Какой стих? 25-21. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, войди, скажите, куда? В радость Господина твоего». В чью радость? Иисуса. И я приглашен туда. Теперь, когда Он воскрес из мертвых, открывается вулкан бесконечной радости в Его Отце, в совершенном деле Сына, и однажды мы войдем в радость Христа. Если вы когда-нибудь испытывали страх, а каждый здесь присутствующий изранен, не так ли, изранен эмоционально? Каждый человек, не только люди, которые ведут себя странным образом. Каждый из нас эмоционально покалечен. Что это значит? Иногда происходят страшные вещи, а мы не осознаем их ужаса и не испытываем сокрушения, как должны. Или когда происходит что-то необычное, прекрасное, приятное, величественное, значимое, и мы просто не реагируем на это. Мы не радуемся этому, мы равнодушны, мы ничего не говорим, мы не чувствуем того, что должны чувствовать, мы полностью испорчены. Поэтому, когда мы читаем заповедь «Утешайся Господа», мы чувствуем себя идиотами. Но не всегда так будет. Одним из величайших изменений, которое произойдет в последний день, когда труба вострубит, и мы изменимся в мгновение ока, будет исцеление нашего эмоционального восприятия, которое искажено под влиянием родителей, генетических болезней, тяжелого жизненного опыта, и вы будете способны разделить радость Иисуса в Его Отце и радость Отца в Иисусе в такой мере, которую сейчас вам трудно даже вообразить. Не машите на себя рукой, когда вы чувствуете, что вы совершенно эмоционально не способны реагировать на вещи так, как христианин должен на них реагировать. Конечно, вы не способны. Никто не способен. Поэтому мы и каемся изо дня в день. Никто из нас не любит Бога так, как должен. Бог достоин величайшей верности, наивысшей эмоциональной привязанности, величайшего почтения, и Он получает от нас 40%, 50%, 60%. Мы колеблемся между двойкой с минусом и тройкой с плюсом. Едва живые. Я верю в безопасность спасения. Знаю, что некоторые я сейчас запутываю. Так вот, я верю в безопасность спасения. Потому что Бог настолько милостив, что Ему достаточно и двойки с минусом, и вы приняты. Похоже на религию дел, не правда ли? Но будьте осторожны. Это принятие означает, что в моей жизни было свидетельство, доказывающее, что я пребываю в Нем. В Нем моя праведность. Мы не ведем речь о делах. Мы говорим об изменении, которое приходит в нашу жизнь, в наши разбитые жизни, и о том, что мы не получим полного исцеления, пока не придем на небо. Евреям 1.8. Удивительный текст. Я почти закончил говорить о сочетании во Христе радости и скорби. Сын, о Сыне, Сыне Божьем, Бог говорит. Престол твой, Боже... Вы это слышали? О Сыне... Престол твой, Боже... Век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости, более соучастников Твоих. Бог говорит об Иисусе. Бог обращается к Своему Сыну, и Он говорит: «Ты Бог? Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и я воскресил тебя из мертвых, и я помазал тебя елеем радости более соучастников твоих». Иисус Христос – самый счастливый царь во вселенной. Вы следуете не за угрюмым царем, мрачным царем, Вы следуете за царем, который радуется всему, что он делает, бесконечной радостью. И вы будете приняты в его радость. Отчасти сейчас, а после полноте. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Это сказано про нас, но это применимо и к нему. Следующее. Иисус суверенен и послушен своему Отцу до смерти. Я не могу оставаться безучастным, когда очи моего сердца видят Христа и наслаждаются созерцанием Его державной власти в Евангелиях. К этому у меня предвзятое отношение. Я знаю, что не все устроены так же, как я. Не все, столкнувшись с таким текстом Писания, говорят «Да!» «О да! Аминь!» Тогда просто потерпите немного, потому что я собираюсь поделиться с вами некоторыми примерами. Первый пример. Всего у меня их 7. Возможно, мне придется опустить некоторые из них, чтобы сэкономить время, чтобы успеть поговорить о других сочетаниях характеристик. Но суверенность и послушание Христа — это предмет моих размышлений в настоящее время. Я читаю Евангелие, не все в Евангелии касается моего сердца в равной степени. Возможно, это моя проблема, но я думаю, что это нормально. Должно же быть в этом некоторая соразмерность. Но есть такие вещи, когда читаешь о них, хочешь вскочить с кресла или встать с колен, или просто сказать всей вселенной. Он успокоил бурю. Молкни, перестань. И ветер повиновался. И затем в Марка 4:41 говорится, «И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Я не могу читать этот текст, чтобы не остановиться и не сказать. Ветер отвечает, «Так точно!» И волны превратились в гладь, «Так точно!» Он говорит воде! Он говорит воде! Он говорит ветру! Вы не можете даже увидеть ветер. Он разговаривает с ним. Ветер, остановись. Ветер, перестал. Таков мой Бог. Таков мой Спаситель. Если бы у меня был друг, такой друг, я бы хотел иметь такого друга. Особенно, если вы на лодке пересекаете океан. Океан, несомненно, создает огромные проблемы для нас. Цунами. Мне задавали вопросы по радио люди, переживающие Блэксбург и цунами. Они задавали мне вопросы. Они спрашивали, что случилось с вашим Богом? И вы отвечаете мягко, отвечаете осторожно, и вы говорите не только это, но все же говорите, мой Бог на небе. Он утверждает свой престол там, и Он управляет этим миром, каждой его молекулой. И Он управлял всем. Он мог остановить резню в Вирджинии, Он мог остановить цунами, и Он не сделал этого. Все, чему Бог допускает быть, Он допускает намеренно в своей бесконечной мудрости. И если вас следом спрашивают, если Он бесконечно мудр, то чего он хотел достичь этим? Какую бесконечно мудрую цель он преследовал? Правильный ответ на тот момент, думаю, зависит от тона голоса на другом конце провода. Наиболее правильно будет ответить ей, Божья цель, согласно Луки 13, состоит в следующем. Мадам, если вы не покаетесь, вы также погибнете. Потому что Иисус так ответил на вопрос, почему Силоамская башня упала на 18 ни в чем не повинных человек, и они погибли. Иисуса спросили, почему так? Иисус ответил, думаете ли, что эти люди виновнее были, чем все жители Иерусалима? Нет. Но если не покаетесь, все также погибнете. Суть этой истории с башней была в том, чтобы призвать вас к покаянию, мадам. Лично вас, мадам. Это не теоретические рассуждения. Все мы должны были оказаться под этой башней. Нас всех должны были застрелить в Блэксбурге. Нас всех должны были застрелить. Поймите это, мадам. Есть еще много других вещей, которые я должен вам сказать в отношении Божьего сострадания. Но так как вы спрашиваете о цели, одну цель я могу назвать вам точно. Сегодня Бог все еще ожидает вашего покаяния. Потому что вы должны были умереть, но не умерли, и поэтому у вас еще есть возможность, и вам нужно использовать ее, чтобы восстановить свои отношения с Богом. Еще один пример суверенности Христа. Луки 13:31. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Они предупреждают Иисуса: «Уходи отсюда, Ирод замыслил убить тебя». Послушайте, что ответил лев. И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице». Он назвал Ирода лисицей, он назвал царя лисицей. «Пойдите, скажите этой лисице». Все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра и в третий день. Кончу. Вот что значит абсолютная власть. Вы думаете, я испугаюсь Ирода? Он лисица, он думает, что он умен. Он нет никто. У меня есть дела на сегодня, я должен изгнать бесов, совершить несколько исцелений. На третий день я сам отправлюсь на смерть, и не Ирод это сделает, я это сделаю. Это напоминает нам другой текст. Успеваете за мной? Иоанна 10 глава. Никто не отнимает жизнь у меня. Но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Я обожаю подобные утверждения Библии. Таков мой Иисус. Таков мой Иисус. Ты думаешь, сатана, что, войдя в сердце Иуды, ты отнял мою жизнь? Пилат, ты думаешь, что ты это сделал? Ирод, ты считаешь, что это ты сделал? Римские солдаты, вы думаете, вы это сделали? Толпа, кричащая, распни его, думает, что ты сделал это. Прочитайте Деяния 4:27. Ибо поистине собрались Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Отец и сын заключили завет. Мы спасем мир. На наших условиях и в назначенное нами время. Теперь иди и соверши это, сын. Слушаюсь, будет исполнено. Как бы больно это ни было, я исполню. Невообразимая боль, я исполню, слушаюсь. И пока он еще идет ко кресту, чтобы исполнить этот план, не стойте у него на пути. Его час еще не настал. Ты всего лишь лисица. Мне незачем тебя бояться. Мы с моим отцом уже договорились, когда и как я умру. Так что отойди в сторону. Луки 22:31. Прекрасный текст. Мне он очень нравится. Он наполнен властью, он наполнен благодатью. Симон, Симон. Иисус говорит Петру: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Некогда обратившись, а не если ты обратишься. У меня есть план для тебя, Петр. Я не просто так назвал тебя камнем. Я знаю, что ты трижды отречешься от меня. Я знаю это. Ты так не думаешь, я так знаю. Но знаешь, Петр, я молюсь. Я прошу Отца, не дай оскудеть его вере. Она скудевает, но не оскудеет до конца. Представьте себе этот владычественный взгляд. Тот вечер только одно из Евангелий повествует об этом. Иисус смотрит на Петра. Один взгляд, и молитва получает ответ. Некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Что происходит здесь? Он создает камень, сокрушая его. Грех Петра был запланирован. Все его детали были запланированы. Вы удивляетесь, но удивлю вас еще больше. Все детали греха были запланированы. Бог суверенен. Вы думали, что это зло, а Он определил это на добро. Все содействует ко благу для Божьего народа. Да, ты трижды упадешь. Я знаю, что это произойдет, ты уже падаешь, я молюсь за тебя, ты не потеряешь свою веру полностью, некогда обратившись, будь камнем. Конечно, понадобилось время, чтобы Петр усвоил урок. Он оступился в случае с Корнилием, и он вновь отступился, о чем говорится в послании к Галатам. Петр терпел неудачу во многих случаях, но Иисус оставался неизменно суверенным в момент отречения Петра. Луки 22:52. Послушайте это снова. «Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук». И затем он говорит, «Но теперь ваше время и власть тьмы». Что это значит? «Теперь ваше время». И власть тьмы. У вас было столько возможностей взять меня прямо там, на глазах у всего народа. Я учил людей, и вы хотели убить меня, и вы не сделали этого. Вы не могли этого сделать, и теперь вы здесь. Что происходит? Я скажу вам, что происходит. Теперь ваше время и власть тьмы. Мы с моим отцом так решили, вот ваш час. Возьмите меня. Но ваш час истечет. В метафорическом смысле час. Не 60-минутный ваш час. Вы дождались его. Он продлится 3 дня и истечет. И за это время вы проглотите меня, как кит, а я насквозь рассеку этому киту брюхо. Эту картину я позаимствовал у Джонатана Эдвардса. И так же, как кит исторгнул из себя Иону, так и смерть исторгла из себя Христа. Он говорит, что смерть поражена с того момента. В один прекрасный день она будет согнута в бараний рог и стерта в порошок. Или языком Библии брошена в озеро Огненное. Смерть и ад брошены в озеро Огненное. Евангелие от Марка, глава 14. Стих 61. Скорее всего, слушатели не могли воспринимать эти слова Христа серьезно. Он предстал на суд. Он безгласен, ничего не отвечает, как агнец, ведомый на заклане. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного? Подтверди это, если это правда. 3 года ты говорил притчами, а хотим добиться определенности, так что пойди сюда». И именно теперь, когда меньше всего вероятности, что ему поверят, он говорит предельно ясно. Иисус сказал, «Я». И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Почему ты не сказал этого раньше? Почему ты не сказал этого сразу, после того, как умножил 5 хлебов и 2 рыбы, чтобы накормить 5000 человек? Тогда бы люди сказали, все верно, все сходится. Но теперь, когда твои руки, вероятно, связаны, твое лицо оплевано, и ты находишься во власти людей, которые собираются предать тебя в руки Пилата, ты говоришь... «Я Христос, Сын Благословенного». И, между прочим, вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой, грядущего на облаках небесных. Это самое неподходящее время. Христос всегда непредсказуем для нас. Он все делает вопреки нашим ожиданиям. Да, я гряду. Я гряду. Еще один текст. На эту тему. Луки 23:43. Он исполнен надежды для нас. Есть ли здесь грабители, прелюбодеи, убийцы? Да, есть. Некоторые в буквальном смысле, и все мы в духовном смысле, потому что если вы ненавидите, то вы убийца. Иисус был распят рядом с одним из таких людей. Тот человек повернулся ко Христу и однажды написал стихотворение об этом, хотел понять, что происходило в голове того человека, ведь он был нечестивым всю свою жизнь, правильно? И в моем воображении он наблюдал за Иисусом. Оба разбойника злословили, помните, в одном из Евангелий сказано, что они оба злословили его. Затем разбойник слышит, как Иисус говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И одномоментно его сердце увидело славу, и он понял: Иисус не разбойник, Он Сын Божий. И он сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И это удивительное исповедание веры. Тебя? Ты, истекающий кровью кусок мяса, идешь в свое царство? А Иисус отвечает: «Ныне же будешь со мною в раю». В Его руках власть. Он главный. Еще до того, как я воскресну, я встречу тебя в раю. Сделайте глубокий вдох и наслаждайтесь своим Богом, суверенным. Вновь и вновь и вновь в Евангелиях Он являет свое величие по пути к закланию. Вот что делает Евангелие таким прекрасным. Любой павлин может хорохориться, но Иисус не хорохорился. Он шел с торжественной властью и силой, шел умирать за вас. Это удивительно. И я этим восхищаюсь.
Thank you for listening to this message from Desiring God, the ministry of John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org, where you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and more, all available at no charge. Our online bookstore carries all of Pastor John's books, audio, and video resources. And you can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org. Or call us toll-free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.